Здравствуйте. У микрофона Валентин Барышников. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 17 октября 2024 года. В этом выпуске. Израиль сообщил о вероятном убийстве лидера Хамас Ихьи Синвара. Россия наступает на Курахово, Селидово, Торецкое, Купянск. Вокруг Москвы построено кольцо из систем ПВО «Панцирь». Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете Child Free. Роскомнадзор заблокировал сайт акции «Возвращение имен». Израиль сообщил о вероятном убийстве лидера Хамас Ихьи Синвара, которого считают ответственным за нападение группировки 7 октября 2023 года. Вечером в четверг армия обороны Израиля и служба общей безопасности сообщили, что проверяют данные о том, что Синвар, лидер группировки Хамас, признанный террористической в США и Евросоюзе, был убит во время операции израильских сил в секторе Газа. По их данным, были убиты 3 боевика Хамас, один из которых, возможно, Синвар. Согласно заявлению военных, в здании, где это произошло, не было обнаружено признаков присутствия израильских заложников, захваченных Хамас год назад. Летом в результате удара по резиденции в Тегеране был убит политический лидер группировки Исмаил Ханье. Его на посту заменил Синвар, который был на тот момент самым влиятельным лидером Хамас, оставшимся в живых. Синвара считают организатором нападения Хамас на Израиль 7 октября прошлого года. Жертвами нападения джихадистов стали больше 1000 человек. Свыше 250 были захвачены в заложники и вывезены в сектор Газа. Часть из них обменяли в рамках сделки Израиля и Хамас. На начало сентября в руках Хамас оставалось меньше сотни заложников. Около 40 из них Израиль считает погибшими. О последствиях смерти Синвара для Хамас израильский политолог и бывший депутат Кнессета Ксения Светлова.
Ликвидация Ихьи Синвара – это действительно очень мощный удар по Хамасу, потому что в последние годы, и особенно в последний год, Синвар просто сосредоточил всю возможную власть в своих руках. Это еще даже до ликвидации Исмаила Ханьи, который был лидером за рубежом. Но в целом он, как будучи ставленником Ирана, он принадлежал совершенно однозначно к иранскому лагерю. Он определял политику движения, он подвинул всех возможных конкурентов, противников, тех, кто мог быть с ним не согласен. И поэтому, конечно, будут люди, которые попытаются взять бразды правления в свои руки. Если мы говорим про Газу, то там, если жив еще до сих пор его брат, то это как может быть он. Но если мы говорим про внешнее руководство, а Синвар ведь занимал в последние несколько месяцев должность и Хани, и свою, то это может быть Халед Машаль, который проживает в Катаре, в Дохе, и является представителем так называемого катарского лагеря. Как бы сейчас все, конечно же, в этом плане открыто, остаются большие вопросы насчет процесса освобождения заложников, с кем вести переговоры сейчас. Но, опять же, свято место пусто не бывает, да, то есть кто-то найдется, и есть лидеры Хамаса, там, тот же Халиль Аль-Хайя, Тайра Нуну, как бы есть несколько лидеров, которые также причастны к этому файлу заложников. В целом, для Израиля, конечно же, это большое достижение, чувство совершенно справедливого возмездия. Сейчас у нас идет праздник Суккот, праздник Кущей. Последний день этого праздника, в прошлом году, в праздник Симхат Тора, последний день Суккота, началась война. Случилась вот эта атака ужасная 7 октября на Израиль в разгар этого праздника. В первый день Суккота, который мы отмечаем сегодня, был ликвидирован Ихья Синвар, да, то есть это символично, и это, конечно же, не решает, может быть, всех проблем. Хамас не исчезнет после ликвидации Синвара, но, опять же, учитывая так, как он консолидировал власть в своих руках, как ни один лидер Хамаса до него, то это, конечно же, будет очень серьезная потеря и мощный удар по исламистам, от которого будет непросто прийти в себя.
Это была израильский политолог и бывший депутат Кнессета Ксения Светлова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Российские войска активнее всего атакуют на Кураховском направлении, сообщает Генеральный штаб украинских сил. Это часть линии фронта к югу от Покровска на западе Донецкой области, основное направление российского наступления в этом году. Украинский проект Deep State, отслеживающий ситуацию на фронте, сообщил о захвате российскими войсками села Островское прямо к востоку от города Курахово, тонким клином в украинской обороне. Сообщается также о продвижении российских войск севернее, в районе села Цукурино. Это увеличивает полуохват российскими войсками Селидово, одного из городов Покровской агломерации. Ранее аналитики высказывали предположение, что Россия пытается занять Селидово и укрепить фланги перед атакой на сам Покровск, ключевой логистический центр украинских сил на западе Донецкой области. Жители Селидово эвакуируются, как и жители из города Купянск, важного железнодорожного узла на востоке Харьковской области. Власти объявили эвакуацию из-за постоянных обстрелов и приближения российских войск. В 2022 году Россия Россия уже оккупировала город, но ВСУ вскоре удалось его вернуть. Репортаж корреспондента настоящего времени Вениамина Трубачева.
Власти Харьковской области объявили эвакуацию жителей из Купинска и еще трех соседних населенных пунктов, которые находятся неподалеку от линии фронта. Причина – постоянные обстрелы и приближение российских войск.
Из города Купинск и прилегающих территорий за месяц мы вывезли 234 ребенка вместе с их семьями. Мы подготовили места и в самом Харькове. Есть возможность обеспечить логистику к населенным пунктам области и к населенным пунктам других областей.
В Купинске расположен большой железнодорожный узел. В начале полномасштабной войны Россия оккупировала город, но ВСУ удалось вернуть контроль над ним. Сейчас российская армия снова наступает, а местным жителям приходится уезжать.
Эвакуация населения. Возьмите необходимые вещи. Сообщите соседям, прохожим и знакомым об общей эвакуации.
Также российская армия обстреливает Николаевскую область. В результате ударов остался без электричества Херсон. Накануне дроны вновь атаковали жилые кварталы города.
Когда первый раз прилетело,
заклинило двери. Муж пошел чинить и как раз прилетело сюда. Если бы здесь были, убирали бы здесь, то тоже бы нас накрыло.
Дырки.
Российская армия наступает и в Донецкой области. В Торецке идут уличные бои. Об этом сообщают украинские подразделения, которые воюют на этом участке фронта. Видео из Торецка опубликовала полиция региона. На кадрах, снятых с дрона, результаты российских обстрелов. Полностью разрушенные многоэтажные дома. Активные боевые действия идут и в районе Курахова. Украинские военные держат там оборону и отбивают атаки. Однако, как сообщают аналитики украинского проекта Deep State, на этом участке фронта российской армии удалось оккупировать поселок Островское, а также продвинуться в районе города Селидово. Из этого населенного пункта власти вывозят местных жителей, которые сами уехать не могут.
Нам надо 15 минут времени, мы выедем. Все.
Так, бабусь, все буде хорошо, не переживайте. Не перший раз везем, не перша у нас бабушка.
Селидово уже находится в полуокружении российской армии. Люди, которые уезжают, прощаются с соседями. Они не знают, когда смогут вернуться назад и смогут ли вообще. Вениамин Трубачев, «Настоящее время».
В России, между тем, вокруг Москвы построено настоящее кольцо из систем ПВО «Панцирь». За последние дни Радио Свободы и Асинт-аналитики в социальной сети X обнаружили в Московской области с помощью спутниковых снимков и сервиса Яндекс.Панорамы сразу несколько новых систем противоракетной обороны, в основном «Панцирь-С1» и «Панцирь-С2». Один из них установлен на вершине рекультивируемого мусорного полигона Кучино, другие – в подмосковном Нахабине, деревне Козино, на базе Росгвардии в Балашихе. Если посмотреть на интерактивную карту таких систем, которую Радио Свобода ведет после первой массированной атаки украинских дронов на Москву весной 2023 года, видно, что панцири размещены вокруг российской столицы кольцом, подобно другим более продвинутым системам ПВО, например, С-300 и С-400, которые охраняли Москву от атак с воздуха еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Такие кольца ПВО появились вокруг Москвы еще в советское время. Несмотря на недостаток ПВО на фронте, панцири в Московской области становятся все больше, хотя против ракет они малоэффективны и могут справиться лишь с небольшими беспилотниками. О кольце панцирей вокруг Москвы мы побеседовали с коллегой Марком Крутовым.
Эти системы стали появляться вокруг Москвы, да и в самой Москве весной 2023 года после первой массированной атаки украинских дронов на российскую столицу. Сначала, если помните, дроны долетели аж до Кремля, а потом спустя некоторое время была атака, которая не по центру российской столицы, но вот по объектам, в основном на западе от Москвы, на Рублевке. И тогда стали появляться эти системы ПВО, про них даже показывали телесюжет с Сергеем Собяниным, который стоял около одной из таких установок. Их устанавливали тогда в основном такие подиумы, чтобы они могли засекать цели на максимально большом расстоянии. И с тех пор мы следим за тем, как эти системы ПВО появляются. Сейчас на нашей интерактивной карте их уже более 40. Они поставлены в такое кольцо вокруг Москвы, подобно кольцам противовоздушной обороны, которые были еще в советское время и сейчас остаются. Но это другие системы, они рассчитаны на перехват баллистических баллистических ракет и даже стратегических межконтинентальных ракет. А панцири в основном, 90% из этих систем, это системы панцирь С-1, С-2, СА, они рассчитаны именно на перехват маленьких целей на небольшом расстоянии, таких как дроны. Но, в принципе, надо сказать, что использование панцирей в других странах, например, в Сирии, России, показало, что эти системы не отличаются от какой-то особой высокой эффективности. Тем не менее, вот их продолжают ставить, несмотря на недостаток ПВО на фронте. Мы насчитали их, повторюсь, уже более 40, и не только благодаря спутниковым снимкам, но и благодаря сервису Яндекс, Яндекс Панорамы. Это аналог, российский аналог Google Street View. Google Street View в России давно уже, естественно, не обновляется, а вот Яндекс недавно обновил, машины Яндекса с камерами проехали по всем улицам, и теперь по большинству из них есть свежие фотографии, которые позволяют увидеть эти панцири, даже просто зайдя на карты Яндекса. Их ставят вот на эти подиумы, иногда их ставят в последнее время еще на башни, на такие бетонные или железные башни, чтобы они были еще выше.
В последний месяц есть какой-то ускоренный прирост количества этих систем, потому что недавно были новые атаки дронов по объектам вокруг Москвы?
Нет, я должен оговориться, что прирост их на нашей карте не означает, что их прямо сейчас устанавливают. Просто я и другие сент-аналитики в Твиттере, энтузиасты, просто волонтеры сейчас опять стали проявлять к этому интерес. Обновились спутниковые снимки Гугла, общедоступные, тоже теперь они во многих местах, есть свежие снимки 2024 года, и это позволило найти многие системы. Но установленные они были и появились они в основном осенью 2023 года. То есть вот первая волна была весной 2023 года, вторая волна осенью 2023 года, и лишь немногие системы, которые мы находим, были установлены в 2024 году. То есть это все история еще из прошлого года. Просто мы сейчас их находим. Есть еще один такой интересный момент. Это вот мы несколько таких случаев уже встречали, что панцири на башнях ставятся буквально прямо рядом с элитными новыми коттеджными поселками, которые строятся в основном на западе Москвы, на Рублевке, в районе Новорижского шоссе или в районе Пироговского водохранилища. То есть вот строятся новые элитные коттеджный поселок, и буквально на его окраине стоит башня с панцирем, которая возводится практически одновременно. То есть не исключено, что теперь это такой символ принадлежности не просто к элите, а к защищенной элите. То есть вот вы покупаете дом и можете гордо рассказывать своим соседям, что у вас дом в поселке, который охраняет панцирь. Но, повторюсь, эффективность этих систем вызывает большие вопросы. Да и я бы на месте этих людей не особо радовался, потому что скорее на них упадет обломок дрона, сбитый панцирем, чем сам дрон в их дом. Но, тем не менее, вот такая тенденция интересная тоже есть.
Есть какие-то примеры того, что они успешно сбивали украинские дроны, собственно, за вот эти больше года, как они устанавливаются?
Есть буквально два, по-моему, таких примера. Вот как раз весной 2023 года, во время той первой атаки украинских дронов, было видео срабатывания системы ПВО «Панцирь» на Новорижском шоссе. Было видно, как она активируется и начинает стрелять. Было видео падающего и явно подбитого украинского дрона примерно тоже в этом районе. Возможно, и скорее всего, этот дрон был сбит как раз системой «Панцирь». Был еще один, но вот большого количества таких документальных подтверждений, что именно эти системы сбивают дроны, мы не видели. И зато мы видели, как дроны попадают по целям. Еще недавно, где-то 3 месяца назад была атака дронов очередная украинская на Москву, и панцири, установленные на вершине рекультивируемого мусорного полигона, это еще одна тенденция, кстати, практически все старые законсервированные мусорные полигоны вверху теперь оборудованы площадками, не все, но многие, на которых стоят эти системы ПВО. Тоже видели, вот как он стреляет, и тоже было падение обломков дрона, возможно, тоже вот он был сбит. Но буквально 2-3 таких вот документальных свидетельства есть, но не более того.
По итогу можно сказать, что Москва теперь, как в советские времена, закрыта таким дополнительным большим кольцом вот этих систем панциря?
Москва закрыта вот теми кольцами, которые были из советского времени. Это системы С-300, С-400, другие. Теперь к ним просто прибавилось вот это колечко еще, которое ближе к центру Москвы. Оно примерно идет там же, где проходит третье транспортное кольцо. Не внутри Москвы третье кольцо, а которое в Московской области. Да, такое появилось вот еще одно кольцо. Ну, насколько оно эффективно и насколько вообще, если честно говоря, Украина собирается и дальше продолжать массированные атаки на российскую столицу дронами, тоже вызывает сомнения. Но вот факт, что такие системы поставлены, деньги потрачены, бюджеты освоены, при этом я уверен, что у России ближе к фронту, ближе к линии боевого столкновения есть потребность даже в таких системах ПВО, которые противостоят украинским дронам, потому что мы знаем, что Украина атакует такими беспилотниками города на юге России, Ростов-на-Дону, авиабазы, нефтехранилища, и там тоже эти панцири стоят, и тоже они, кстати, не помогают обычно. Ну вот, в Москве больше 40 штук уже. Так много, естественно, мы их нигде не фиксировали.
Это был мой коллега Марк Крутов. Потери России в войне в Украине по оценкам исчисляются уже не десятками, а сотнями тысяч. И до этого демографическая ситуация в стране ухудшалась, и то ли по этой причине, то ли в рамках общей ультраконсервативной идеологии российские власти запрещают нечто под названием «пропаганда child-free». Они называют это опасной идеологией, которую продвигают американцы. Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с пропагандой отказа от деторождения. Это одна из инициатив, способных, по мнению чиновников, повысить рождаемость в России. Владимир Путин в послании Федеральному собранию определил цель обеспечить рост рождаемости в ближайшие 6 лет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезать из нашей жизни. Если судить по заявлениям чиновников, это высшее образование и право женщин на собственный репродуктивный выбор. О том, к чему могут привести подобные идеи, говорит Любовь Лис, семейный психолог, мать 5 детей.
Я больше 20 лет работаю с семьями, с детьми, с подростками, и в том числе с детьми, которые были брошены своими родителями за ненадобностью. И один из рисков, конечно, вот того, что происходит сейчас, он состоит в том, что таких детей будет только больше. Потому что даже в те моменты, да, они появлялись, когда у людей как бы еще был выбор, были возможности. Если выборы и возможности предотвратить рождение нежеланного, невозможного в твоей ситуации, в твоей истории ребенка будет у людей отобран, то будет еще больше брошенных детей и детей, с которыми, ну, реально очень жестоко обращаются в семьях. У нас такие примеры тоже были, когда на ребенка обрушивают весь свой гнев, все свое ощущение неправильности, несправедливости жизни. Вот то, что можно сформулировать, как ты мне всю жизнь испортил вот из-за того, что ты у меня появился, у меня теперь нету этого, этого, этого. И ребенок это может словить от своих родителей по полной программе. Хорошо еще есть только в моральной форме, а не физической. Хотя и моральной, естественно, ничего хорошего нет. Мы потом работаем в психотерапии с такими детьми, уже ставшими взрослыми людьми. Это психотравма на всю жизнь, когда ты чувствуешь, что ну, ты не имел права на жизнь, на самом деле родители тебе дают это понять. Это страшно. То есть счастливых детей таким образом у нас не прибавится, если мы смотрим как на конечную цель, декларируемую этой инициативой, как такую благую, чтобы было больше счастливых семей и больше счастливых детей, любимых, желанных и так далее, то таким путем мы абсолютно точно к этому результату не придем. Скорее умножим противоположное. Потому что нежеланный ребенок, ребенок, которого не было со стороны родителей намерений, желаний, прямо вот действительно осознанного отношения к тому, чтобы этот человек родился, чтобы вкладываться эмоционально, физически в его развитие и воспитание, он, если сможет стать счастливым человеком, это будет прям вот, вы знаете, вопреки, а не благодаря и ценой усилий очень-очень многих других людей, если сложится только хорошо обстоятельства, если будут другие семьи, которые захотят взять в свою семью ребенка, от которого отказались, если будут психотерапевты, которые прямо вот в моменте будут поправлять порушенную самооценку, самоценность и ощущение своей нужности и вообще права на жизнь ребенка, который не ощущает это в семье, где он родился нежеланным. Только при таком благоприятном стечении обстоятельств мы получим какого-то плюс-минус счастливого и здорового человека. В противном случае нет. И таких противных случаев ну, будет просто подавляющее большинство, потому что очень удачно нужно, чтобы сложились обстоятельства, чтобы получилось по-другому. Не с точки зрения психологии, а с точки зрения биологии. В ситуации стресса, в ситуации опасности, в ситуации небезопасности окружающей среды ни один живой организм не будет размножаться. А наша психика устроена точно так же. Если мы чувствуем, что сейчас в стране, в государстве, в мире, в том, в социуме имеется в виду, где мы живем, небезопасно физически, небезопасно психологически, небезопасно и экономически, и материально. У нас нет гарантии, что мы физически можем создать ребенку, и наше государство может создать ребенку все необходимые условия для того, чтобы он в нормальных человеческих условиях родился, рос. А в тех условиях, в реалиях, которые вот сейчас, последние годы, особенно мы можем наблюдать, в которых мы живем, они не про безопасность. У нас нет уверенности в том, что с материальной точки зрения, что с точки зрения организации системы здравоохранения, системы образования, мер социальной поддержки, которые как бы есть, но в таком формате, в котором они сейчас есть, это абсолютно точно, не создает ощущение достаточной безопасности для того, чтобы можно было рожать детей, можно было хотеть и стремиться рожать рожать детей в твердой уверенности, что все будет просто хорошо. То есть прежде всего, если мы хотим, мы как государство хотим повысить рождаемость, хотим сделать так, чтобы у людей, которые сталкиваются с выбором рожать или не рожать детей, не по принуждению, не потому что другого выбора нет, а потому что я понимаю, что я хочу, но я еще как осознанный ответственный человек всегда взвешиваю, а возможность у меня такая есть. Поэтому я бы, конечно, смотрела на факторы безопасности и обеспечения хороших условий для того, чтобы взрослые люди могли рожать, а дети могли рождаться. Именно в этом, а не в каких-то ограничительно-принудительных мерах.
Это была Любовь Лис, семейный психолог. И в завершении программы поговорим еще об одном запрете, объявленном накануне в России. Роскомнадзор заблокировал сайт акции «Возвращение имен», посвященной памяти жертв сталинского террора. Ежегодная акция «Возвращение имен» готовится 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий. Акция проводится с 2007 года каждое 29 октября. Она была инициирована правозащитным центром «Мемориал», также теперь запрещенным и ликвидированным российскими властями. В этот день граждане публично собирались в разных городах, чтобы вслух прочесть имена своих предков, знакомых или незнакомых людей, расстрелянных при Сталине или погибших в ГУЛАГе по ложным политическим обвинениям. 30 октября в России официально отмечается День памяти жертв политических репрессий. Он был учрежден Верховным Советом Российской Федерации в 1991 году. Об этом корреспондент Радио Свобода Ольга Александрова побеседовала с правозащитником Александром Черкасовым.
Да, это государственная политика. Да, власти показывают, что акция возвращения имен, а лет 15, с 2007, по-моему, года начиная, 29 октября, на Лубянской площади с 10 утра до 10 вечера читали имена расстрелянных в годы террора. И вот уже несколько лет это не происходит. Сначала потому, что ковид, потом потому, что ковид. Оказывается, ковидные ограничения действуют только для тех, кто невосторженно относится к нашей замечательной нынешней власти. А полные стадионы на поддержку – это пожалуйста. И вот блокировка. Что это значит? Значит, что власти считают это для себя вредным и опасным. 29 октября выбрано не случайно, потому что 30 октября, в день политзаключенного в СССР, позднее ставший Днем памяти жертв политических репрессий, у памятных мест проходили какие-то групповые мероприятия. А возвращение имен, чтение имен – это все-таки индивидуальное. Каждый человек сам произносит в микрофон свое. Но это производное 30-го, от Дня политзаключенного в СССР, который первый раз советские политзаключенные отметили полвека назад, 30 октября 1974 года. Во всех политтюрьмах и политлагерях, то есть во Владимире, в мордовских лагерях, в пермских лагерях, были однодневные забастовки, однодневные голодовки политзаключенных. В Москве прошла на квартире академика Сахарова, если не ошибаюсь, пресс-конференция, на которой представили 33-й выпуск «Хроники текущих событий», полностью посвященный положению политзаключенных в Советском Союзе. И вот снова 30 октября становится не просто днем памяти, а днем политзаключенного. 30 октября – это день борьбы. Борьбы за свободу, за права тех, кто сейчас, а не когда-то лишен свободы, за высказывание, за действия против власти, которая подавляет свободу, за осуществление своих прав. И это властям очень не нравится. Потому что сайт проекта «Мемориал. Поддержка политзаключенных», который продолжают вести те списки политзеков, которые раньше вел правозащитный центр «Мемориал», ликвидированный в конце 2021 года, этот сайт тоже блокировали. И получается, что как-то оно с другим связано. Разумеется, связано. Еще и потому, что, несмотря на многолетний запрет, акция возвращения имен стала днем солидарности даже в еще большей степени, чем раньше. Да, в Москве на Лубянской площади не будут читать имена, так как это было в прошлые годы. Но теперь это еще и акция солидарности между разными группами россиян, оказавшихся, может быть, вне России, в десятках стран, во многих десятках городов, которые продолжают помнить и вспоминать жертвы прошлой диктатуры и точно так же помнить, не теряя связь, о тех, кто лишен свободы теперь. Это оказалось очень важным для сохранения общности тех, кто не захотел быть частью войны, частью Путина, и смог покинуть Россию. Их единство с теми, кто остается в России и продолжает там помогать политзаключенным. Их единство с теми, кто остается в России в тюрьмах и лагерях. И теперь пытаются запретить сайт, через который связывались друг с другом разные группы в разных городах. Группы, которые так или иначе проведут эту акцию. Проведут эту акцию онлайн, где весь день будет идти трансляция из разных мест, из разных стран, из разных городов, чтение имен. Акцию не только памяти о жертвах прошлых, но акцию солидарности с теми, кто сейчас лишен свободы.
Ну, собственно, еще до российского вторжения в Украину мы наблюдали вот это постепенное желание стереть историческую память. Мы наблюдали за тем, как тихонечко восстанавливают памятники Сталину, как подтирают историю и начинают все больше и больше рассказывать о том, каким он был хорошим, замечательным руководителем и как страна процветала во время его правления. Но вот почему все эти действия по стиранию исторической памяти обострились именно после того, как Россия вторглась в Украину.
Где хвост, а где собака? Например, ликвидация мемориала началась более чем за полгода до полномасштабного вторжения России в Украину. Еще где-то летом, там, в июле-августе, сверху, от Путина через администрацию это поползло. Была ли это подготовка к войне? Может быть, потому что зачистка гражданского общества – это был разумный способ ограничить протесты, которые неизбежно начались бы с момента вторжения. Была ли это попытка прекратить помощь политзаключенным? Несомненно, потому что именно солидарность с политзеками была главной претензией властей. Едва ли не большее неудовольствие властей вызывали мемориальские исторические программы. Например, школьный конкурс «Человек в истории России. 20 век». Конкурс, который побуждал детей мыслить. А мыслить – это, разумеется, отходить от официального дуболомного алогичного нарратива. Собственно, как бы могла появиться та замечательная программа, которую начали летом раскручивать, то есть изменение концепции увековенчивания памяти жертв, когда выяснилось, что у нас нету ни массового террора, ни государственного террора, ничего у нас нет, а, видимо, мелкие перегибы.
С Александром Черкасовым беседовала Ольга Александрова, и этим мы завершаем информационный дайджест «Время свободы». Продюсер выпуска Северин Южный, автор и ведущий Валентин Барышников. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».